नमो भागवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीव्यसं ततो जयामुदीरये नष्टाप्रयेष्वाभादृषु नित्यं भगवतसेवयां भागवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Мы продолжаем читать Бхагавад-гиту, глава вторая, которая называется «Обзор Бхагавад-гиты». Текст 33, я сам прочитаю его. «Атха четвам имам тарням санграмам на каришьяси». Тадахсва дхармам киртимча хитва папам авапсяси. Атха. Поэтому. Чет. Если. Твам. Ты. Имам. Это. Тармьям, являющийся религиозным долгом, санграмам, сражение, на, не, каришьяси, исполнишь, татага, тогда, сватхармам, свой религиозный долг. Киртим, репутация. Ча, также. Хитва, утратив. Папам, результат греха. Авапсяси, обретешь. Перевод. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех, пренебрежение религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Комментарий в божественной милости Амбай Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки. Арджуна был знаменитым воином. Он стяжал славу в сражениях со многими великими полубогами, среди которых был даже Господь Шива. Вступив в бой с Шивой, переодетым в охотника, и победив его, Арджуна доставил ему огромное удовольствие. В награду за это он получил от Шивы оружие, которое называлось Пашупата Астра. Все знали, что Арджуна был великим воином. Сам Дроначарья даровал ему благословение и вручил чудесное оружие, которым Арджуна мог убить даже своего учителя. Многие великие воины, в том числе и настоящий отец Арджуны, царь полубогов Индра, признали его боевые заслуги. Так что, оставив поле боя, Арджуна не только изменит долгу кшатрия, но и лишится своей славы, потеряет доброе имя и проложит себе дорогу в ад. Иначе говоря, он окажется в аду не потому, что будет сражаться, а потому, что покинет поле сражения. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам вина тасмай шри гураве нама шри читанья манобиштам стабидам ена бутале сваям рубам кадаматьям падатти сва падантикам вандеям шри гурум шри ута падакамалам шри гурум вайшнавамща шри рупам саграджатам сагана ргунатам витам там садживам Садвайтам Саватутам Парижана Сахита Кришна Чайтанья Дэйвам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакам Витам Ща Эй Кришна Каруна Синду Динабанду Джагарпате Гопеша Гупика Канта Рада Канта Намустуте Тапта Канчана Горанге Радхи Вриндаванишвари Ришабану Сутдеви Пранамами Орипни Ванчакалпатарупьяща, Грибасинду бьевача, Патитанам маванивьо, Вайшнавибьо намо нама, Джайши Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадатара, Ивасани Гор Бхактавринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Адхачетвам имам тармям санграмам на кришьяси тадаксва тармам киртимча хитва папам авапсяси.
Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех, пренебрежение религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. То есть в предыдущем стихе говорилось, Кришна говорил о том, что если он будет выполнять свой долг, что будет? Кто помнит, что там было в предыдущем стихе?
Ядричхая чо папанам сварга двара павритам сукхинна кшатрия партха лапате лапанте итхам идишам.
Счастливые те кшатрии, кому выпадает на долю сражаться, открывая пред ними что? Райские врата. То есть, если ты будешь сражаться, Кришна ему объясняет. Если ты будешь сражаться, обычно два варианта. Один вариант какой?
Победил.
А другой? Поражение. И он говорит, но в любом случае, что такое поражение?
Смерть.
А плен?
А вообще-то там плен.
Точно?
Да, точно.
Ты был там? Да, это знаете, это вот даже вот в Отечественную войну, в Гражданскую войну еще тогда, считалось, плен — это вообще позор. Что лучше было бы умереть, чем сдаться в плен. Он как Василий Иванович Чапаев. Лучше утонуть, чем сдаться в плен. Вот, то есть эта кшатрийская линия, она на самом деле очень долгое время была. Были даже случаи, когда Были даже случаи, когда одного викинга удалось взять в плен. И его хотели просто напугать. Англичане. Встань на нашу сторону, потому что викинги это очень могущественные воины были. Даже такая история есть, как 5 викингов захватили Англию. Но они его взяли и хотели его напугать. Сказали, если ты будешь с нами, мы тебе сохраним жизнь. А если не будешь с нами, то мы тебя бросим в яму с волками. Там яма такая. Там было волков 15 или 20. И когда ему это сказали, и в этот момент, его отпустили, он в цепях был, его так вот держали. Он захохотал от радости от экстаза. И он сам прыгнул в эту яму с волками. Потому что плен – это позор. Лучше умереть. Лучше умереть в сражении с волками, чем англичане даруют тебе свободу за... Вот такие вот кшатрийские. И поэтому, когда Арджуна отказался сражаться, это было вообще невинное дело. И Кришна начал объяснять ему во второй главе, он объясняет ему, начинает с того, что на самом деле, первое, ты скорбишь. Первая причина, почему Арджуна не хотел сражаться, первое, это то, что у него первый аргумент был, что вот на другой стороне мои деды, мои друзья, мои родственники, как я буду против них сражаться? Это грех. И он приводил даже доводы из Шрути Шастры, то есть из Вед, что это грех большой. И Кришна первое, что начал ему объяснять, он ему начал объяснять, что на самом деле они не умрут. Там есть стих такой. Ашочананва, Ашочаствам, Прагья, Вадам, сейчас. Пахжасе, Гатасум, Магатасум, Ща, Нарушачанти, Бандитах. Он говорит, о мертвых скорбят только глупцы, потому что они на самом деле не умерли. Душа навечна. И дальше он подтверждает, он говорит, Дахинасмин ятхадахе каумарам яуджан яунам джара тадхадхан тарапарптир тхирастатарана мухяти. Вот он говорит, душа не умирает, просто другое тело получишь. То есть так же, как наше тело меняет. Сейчас вот мы вот сидим здесь, молодые такие. Что будет через 20 лет? А? Вы так себе представляли, как вы себя будете чувствовать в этом теле через 20 лет? А через 50 лет как вы будете чувствовать? Вот представьте, сидите вы на лекции, но уже вам не 20, уже 70 лет. И как я вот себя чувствую? А. Да, уже все, уже только на креслечке. Уже на полу сложно. Вот, и он ему дальше объясняет, что, но в действительности, вот сейчас у тебя вот это состояние подавленности. Было у нас состояние подавленности? Когда-нибудь было, да? Что нужно делать? Нас подавили, а мы раздавим, да? Что нужно делать? Кришна говорит. Матрас паршасту каунтаях, шитошна сукха духадах, агама пайна нитяс, там стедикшас вапарата. Он говорит, все равно же терпим. Лето приходит. В Индии лето это жара страшная. А знаете, после жары интересно происходит. Сезон жары заканчивается, наступает муссонный период. И казалось бы, мы ждем вот эту влагу, вот этого дождя, а там все парить начинает, еще хуже. Одно дело, вы заходите в финскую сауну, там 100 градусов, да? А другое дело, вам пол ведра туда еще. О, на каменку. Был когда-нибудь в финской сауне? Пойдем с вами. Индусы, знаешь, что говорят? Индусы говорят, что русская баня very good. Very good. Один аюрведический доктор приезжал, его, и он там рассказывал все. Он говорит, давайте мы покажем, как мы лечимся, как русские лечатся от простуды. Вот, его привели в русскую баню, напарили ее, взяли веники и начали бить его, на полочку поддали. И он выходит, у него глаза красные такие. Я, говорит, чувствую себя настоящим йогом, говорит. Это панча агни, говорит, везде. И там огонь, и там огонь, и там огонь. И еще по спине огонь, говорит. Я, говорит, приеду, я йогам расскажу, говорит, что такое настоящий панча агни. Панча агни — это когда аскез такие совершают. Йог садится, его ученики приносят хворост и раскладывают этот хворост по четырем сторонам света. Он лицом на север смотрит. Вот охапку дров спереди, сзади, справа, слева, и поджигают. Вот. И между ним где-то, ну, полметра максимум, может даже меньше. Ну, вот. И причем они когда медитируют, и сверху пятый огонь, это солнце. Вот пятый огонь. И когда он медитирует, в какой-то момент ему жарко, он терпит. Матрас по шастукам тем, он начинает терпеть. И он начинает медитировать. Чем жарче, чем больше, тем больше он начинает медитировать в область сердца, на душу. Медитирует на душу. И в какой-то момент, он начинает чувствовать, что он не есть это тело. И на лице его, сначала он такой, знаете, такой напряженный, медитация, концентрация. Но в какой-то момент он вдруг расслабляется. И ученики проверяют. Они огонечек поближе, они костер, лопатку берут и подвигают. А у него лицо не меняется. Потому что он уже вот не чувствует этого жара вообще. Спокойно. Он чувствует душу. Он чувствует полный покой и вечность чувствует. Вот у имперсоналистов это называется самадхи. В гьяне они вот... И считается совершенством. Я даже видел фотографии, как вот такой вот йог сидит в огне вокруг, и он не горит. По идее, у него волосы. Волосы, они должны были, по идее, зажечься должны, эти волосы. Если они их смазывают навозом, но это не значит, что они не горят. Они еще лучше горят, когда их смазывают навозом, волосы. Видели, наверное, знаменитая фотография есть такая. Там йога показывают, он стоит на голове, а голова у него в песке закопана. Не видели? Кто-то видел. Такая вот голова, вот фотография есть. И он на голове стоит. Ширшасана стоит строго на голове, даже руками не касается. Руки у него вот так. И вот так вот по шее он в песке. Вот. Потом я еще видел фотографию, еще более интересную. То же самое. Только вот где голова, там лежат угли, там накладывают угли. То есть у него там голова, она поджаривается. Вот, даже такие. Вот, то есть это уже какие-то мистические ситхи такие. Вот. И Кришна-то, к чему он ведет? Он ведет к тому, что ты не есть это тело, ты душа. Вот он ему объясняет в течение многих стихов, где там... Около 20 стихов. Ты есть душа. Он объясняет, это маленькая частица. Находится в сердце. Ее, как там говорится, Ачеди яма, дух яма, гляди, шочи явача, не тех сорва, гадах сану, рачала ям. Он говорит, невозможно ее разбить. Невозможно ее сжечь. Невозможно ее иссушить, невозможно ее растворить, она всегда вечная. Он объясняет. Представьте, сам Господь объясняет Арджуне, он не соглашается с этим. Представьте, вот сам Кришна вот сел бы, тут, начал бы объяснять, что такое душа. Потом спросил, ну вы согласны, что преданы? Все, сказали мы. Арива! Они, да, конечно, Кришна. Арджуна не согласен, представляете? Вообще невероятная вещь какая-то. Сам верховная личность Бога, причем Арджуна выполняет определенную роль интересную. Он не просто Бог по отношению к нему, он друг по отношению к нему. Другу доверяешь, он все равно не верит. Это, знаете, хотите притчу? Однажды один вор вышел на дорогу, и по этой дороге он знал, что ходят паломники. Ходят паломники во Вриндаван. И вор прекрасно понимал, что паломники, путешественники всегда с собой берут, ну, хотя бы немного денег берут, на всякий случай. Даже русские паломники берут с собой не немного денег. Вот. И он увидел одного паломника, как тот покупал какие-то фрукты, чтобы, и увидел, как тот достает кошелек. И он увидел, что в кошельке есть деньги. И он решил, знаете, есть такой вид мошенничества на доверие. Сначала втирается в доверие, а потом делает свое дело. И вот он так вошел в доверие, это был браман. Он шел в Вриндаван. Он вошел к нему в доверие, говорит, а куда ты идешь? В ведические времена это было запросто. Вот у нас, например, если человек идет куда-нибудь, где-нибудь по дороге, и вы к нему подойдете и спросите, а куда ты идешь? Он говорит, а тебе какое дело? Че ты? Иди куда шел, и все. А там нет, он там начинает отвечать, начинает рассказывать, куда я иду, зачем ты идешь, начинает рассказывать, зачем он идет. Вот люди такие были, все проще намного было. Даже это мог быть царь, который идет босиком, не на слоне едет, не на колеснице. Можно к царю даже подойти и спросить, куда ты идешь, зачем ты туда идешь, кто тебя направил туда. Он объяснит все спокойно. И вот он начал его расспрашивать, и браман отвечал, я иду в паломничество, иду в Вриндаван, посетить святые места, игры Кришны. Он говорит, ой, как интересно, расскажи мне про Кришну. Он начал рассказывать ему про Кришну. И когда он ему рассказывал про Кришну, вроде бы сердце очищается, но привычка остается. И каждый раз, когда они останавливались на ночлег, вор делал вид, что засыпал, сам ночью вставал и перерывал все вещи этого путника. Он ничего не находил. Тот раздевался, как у нас в Брамачари, стопочкой одежду складывал аккуратненько. Оставался в гамче. Ничего нет. Он это видел, наблюдал за ним. Ничего нет. Ложится спать, тот перерывал все. Сумку перерывал, все, ничего нет. И так прошло несколько недель. И каждый день он рылся в ее искал. И, наконец, он очистился. Очистился и раскаялся. Сказал, мой дорогой браман, прости меня, я негодяй. Я хотел тебя ограбить. Хотел тебя воровать, и каждую ночь я рылся в твоих вещах, в поисках этого кошелька, чтобы потом просто уйти. И он сказал, да нет проблем, пойдем во Вриндаван со мной. Я тебя все равно возьму во Вриндаван. Он говорит, ну у меня один вопрос. Вот он мучит меня и не дает покоя. Я когда слышал эту историю, я подумал, что, наверное, этот вопрос явился причиной его раскаяния. Не давал ему покоя. Что? Куда тут деньги девают? И этот браман сказал, а все очень просто. Я просто брал этот кошелек и клал тебе под подушку. что у себя ты никогда искать не будешь. Браман разумный, он сразу понял, с кем имеет дело. Он говорит, я сразу понял, как только познакомился с тобой, я сразу понял, кто ты такой, чего ты хочешь. Я сразу это понял. И затем Браман использовал эту историю для того, чтобы ему проповедовать. Он говорит, ты искал не там, где надо. Ты не там искал. И точно так же люди, они ищут счастье вовне. Они ищут вовне там, сям, работа, деньги, престиж, успех, слава. Они ищут не там. Нужно искать у себя. Под подушкой нужно искать. Точно так же мы ищем вовне и не ищем внутри. Мы забываем о существовании своей души. А счастье, оно находится не вовне. Ты будешь искать одну жизнь, тысячу, миллионы жизней. Ты будешь искать вовне, но этого счастья так и не найдешь. Счастье нужно искать внутри. Счастье нужно искать в сердце. Душа, она исполнена блаженства. Поэтому теперь, дорогой вор, ты знаешь, где искать счастье. Поэтому брось свое ремесло. Пойдем со мной в Вриндаван. Я тебе покажу, что такое настоящее счастье. И точно так же Кришна, он ведет Арджуну. Тот не соглашается. Даже знания о душе он не принимает. И тогда Кришна, ну что делать? Что делать? Ну, может быть, ты согласишься на материальное знание. Может быть, материальное знание тебя привлечет. Поэтому он говорит, выполняй дхарму. Выполняй просто долг воина. И ты, если ты выиграешь, ты обретешь весь мир. Вся планета будет твоя. Если ты проиграешь, твое правое дело, ты отправишься на райские планеты. Тоже неплохо. Но если ты не понимаешь науку о душе, ну хотя бы, может, кармаканда тебе как-то поможет. Ничего не понимает. Арджуна молчит. Молчит. Опустил голову, ничего не отвечает. Кришна понимает, он не принимает. Тогда он говорит дальше. Если ты откажешься сражаться, будет полный позор. Если ты не хочешь царства, не хочешь райских планет, в этом стихе он говорит, получи позор. Твоя слава померкнет. Это для тебя будет хуже смерти. Хуже ада. Вот так Кришна проповедовал. Знаете, здесь в комментарии рассказывается история одна интересная. Я ее расскажу. Может быть, вы ее слышали, но я ее расскажу поподробнее. Она писала Махабхарате. Когда Арджуна странствовал вместе со своими братьями, они иногда охотились для того, чтобы не разучиться стрелять из лука. И Арджуна отправился в горы поохотиться на кабана. Кабан — это, знаете, такое живое существо, что его так просто не взять. Даже если взять такое ружье с жаканом. Знаете, что такое жакан? А? Знаете, что такое жакан? Это особая пуля. Вот такая вот пуля. То есть не дробь. Не крупнокалиберная дробь. Это пуля прямо вот такая. Прямо вот такой вот патрон. Такой вот патрон. И в него вот такой
свинцовый шар.
Да, такой шар. Да? Шар такой, да. Вот и на крупных зверей, на медведя там могут идти и так далее. И вот когда идешь на кабана, кабан, его в одиночку не взять, кабана, никак не взять. Потому что он смотрит на тебя. Смотрит на тебя, и в какой-то момент он на тебя прям бежит. Ты берешь ружье, стреляешь у него жаканом, у него там особая такая кость. Кость такая, лобовая кость. Этот жакан отлетает просто. И кабан он тебя сносит просто. невозможно. Кабана просто так не возьмешь. Поэтому нужно идти вдвоем. Нужно идти вдвоем. И напарник, он отвлекает кабана. Один охотник, который должен выстрелить, он таится в кустах. А другой отвлекает. И это очень опасная охота. И кабан на него бежит, он разворачивается на него, бежит, и в этот момент нужно стрелять. Стрелять в область сердца. Вот сбоку, нужно знать, где сердце, и попасть. И причем нужно выстрелить до того момента, как кабан добежит до напарника. Представляете? Люди с ума сходят. Жизнью рискуют из-за животных убивать. Ну пускай себе там в желудях роется, да, пускай себе роется. Что он мешает кому, что ли? Они вот, знаете, такая вот специально джипы покупают, такие очень дорогие, чтобы на охоту там по бездорожью ездить и так далее. Вот. Арджуна пошел один. Пошел один на кабана. И ему удалось выследить кабана на большом расстоянии. Кабан его не заметил, поэтому не повернулся к нему лицом. Или рылом, да? Или как? Лицом. Был уважительный. Необычный кабан, ведический кабан. И он прицелился и выстрелил. Выстрелил. И когда он подошел к кабану, он видел, что там сердце пронзено двумя стрелами. С одной стороны и с другой стороны. И стоит какой-то охотник. Причем... Причем этот охотник... Ну, он такой, знаете, ну, охотник. Это не кшатри какой-нибудь. Он просто, ну, охотник. Охотники, они ниже шудр. Охотники считаются даже неприкасаемыми, считают охотников. Которые вот живут за счет убиения вот, всякой дичи. И охотник говорит: это мой кабан. А Арджуна подумал: что? Какой-то чиндал? Еще заявляет свои права на моего кабана. Он говорит: я, говорит, его убил. Охотник говорит: нет, я его убил. Арджуна говорит: моя стрела коснулась его первой. Он говорит: нет, я видел тебя. Ты видел меня? Арджуна не видел. Он говорит: я тебя видел. Я видел, как летела твоя стрела. Я видел, что моя стрела достигла кабана раньше, чем твоя стрела. И так завязался спор. И Арджуна был возмущен. Ну хотя бы приличие знал, какой-то чиндал, ну хотя бы ради вежливости бы уступил к кшатрию. Да отдал бы я ему кабана этого, нужен мне этот кабан. Отдал бы я ему кабана. Тот ни в какую. Он говорит: ну ладно, тогда я бросаю тебе перчатку. Мы будем с тобой сражаться, кто прав. Мне не нужен этот кабан, для меня важна истина. Если я тебя побеждаю, то тогда моя стрела коснулась первой кабана. Если ты меня побеждаешь, то тогда твоя стрела первой коснулась кабана. И они начали выбирать оружие. Выбрали, ну, луки и стрелы. У Арджуны лук золоченый, стрелы, оперение, все сияет. У охотника простой деревенский лук, стрелы, все такое простое. И Арджуна решил показать ему свою силу и славу. Охотник выстрелил первым. И Арджуна просто своей стрелой расщепил его стрелу. Знаете, стрела летит. И они попадают друг в друга. И одна стрела расщепляет другую стрелу. И вот стрела Арджуны расщепила стрелу охотника. Затем Арджуна выпустил стрелу охотника. На этот раз стрела охотника расщепила стрелу Арджуны. Арджуна подумал: ничего себе, берет другую стрелу и прочитал такую легкую мантру, типа у нас Махапрасадам Говиндейшн. И вылетело 10 стрел. И тут охотник тоже выпускает 10 стрел. Эти 10 стрел расщепляют 10 стрел Арджуны. Он подумал: интересный охотник. Он выпускает 1000 стрел. Охотник выпускает тоже 1000 стрел. И все стрелы расщепляет. Представляете, такая туча стрел. Щепки летят. И эти простые стрелы целые, а от золотых стрел одни щепки летят. Арджуна подумал: ну тогда воспользуемся небесными оружиями. Он взял стрелу, прошептал мантру, выпустил, и пошла стена воды. Вода пошла. Вы знаете, вихрь пошел. И тут он увидел, как земля поднимается. Эта вода не идет дальше. Прошу прощения. Тот выпускает стрелу, и идет огонь, и огонь испаряет воду. Вода испаряется. Он выпускает следующую стрелу, идет смерч. Знаете смерч, да? Воздушный смерч. Тот выпускает стрелу, горное оружие, целая горная гряда, огромная горная гряда останавливает этот воздушный ураган. Тогда Арджуна выпускает следующую стрелу. Следующая стрела – это уже Брахмастра. Брахмастра – это оружие, которое Дроначарья подарил. Это атомное оружие. Атомное оружие направленного действия. Вот. То есть оно может все вокруг разрушить, а может концентрированно пучком в какую-то личность войти прям. И он выпускает на этого охотника Брахмастру. И вдруг он видит, что в ответ летит другая Брахмастра. И они нейтрализуют друг друга. У него в конце концов уже закончились стрелы. Он отложил лук. У охотника, по-моему, закончились стрелы. Они откладывают лук. И они находились в горах. Там были леса. И тут Арджуна берет и вырывает огромный... Как это деревья, которые самые высокие? Как они называются? Секвойя. Или эвкалипт. На худой конец эвкалипт. Хватают деревья и начинают дубасить друг друга деревья. Деревья летят в щепки. Вырывают второе дерево. Третье. Потом в ход пошли баньяны, баобабы. Все в щепки. В какой-то момент лес опустел, не осталось ни одного дерева. Были одни только щепки. Тогда Арджуна увидел огромный валун. Знаете, на языке альпинистов отдельный валун такой здоровый, он может быть несколько сотен тонн, может быть. Называется жандарм. Вот Арджуна схватил такой жандарм и бросил в охотника. Охотник схватил другой жандарм и бросил. И от этого камня ничего не осталось. Они сбивали пики гор, бросали в друг друга. Иногда охотник не успевал найти какой-то камень, и он кулаком просто разбивал эту скалу. В конце концов, не осталось ни одного дерева, не осталось ни одного камня, не осталось ни одного пика. Все было вот такое, знаете, вот все в щебенке было. Все в щебенке было. Одна щебенка. Горы щебенки. И тогда они бросились в рукопашную. Они бросились в рукопашную, начали бить друг другу кулаками и так далее. И в какой-то момент, и он никак не мог победить этого охотника. Он его сжал со всей силы. Охотник его с не меньшей силой тоже сжал. И, наконец, Арджуна обессилел. Арджуна обессилел и сел. И этот охотник стоял, готовый был схватить его и раздавить. Но Арджуна сел, сложил ладони и прочитал: «Ом Шивая Намаха». И начал медитировать на лотосные стопы Господа Шивы. И причем, когда они сражались, этот охотник почему-то все время странно улыбался. И на кого-то он был похож. Он не мог вспомнить, на кого же он похож. И в какой-то момент он полностью сконцентрировался на лотосные стопы Господа Шивы. Была полная тишина, было полное умиротворение. И Арджуна открыл глаза, и он увидел, что у охотника на глазах слезы счастья. И охотник тут же превратился в Господа Шиву. И Господь Шива сказал: «Арджуна, меня еще никто не побеждал. Меня мог победить только одна личность. Вишну меня мог победить. Ты первый, кто меня победил, помимо Господа Вишну». И он обнял его, и он дал ему всем благословения. И тогда Шива ему дал вот эту Пашупата Астру. Ты такой трезубец. Трезубец спускаешь, и вместе с этим трезубцем идет огненный смерч, который сносит вообще все. Единственное, что эту Пашупата Астру еще называют Шива-Джвара. Шива-Джвара – это огонь, которым Шива сжигает всю Вселенную. И противостоять этому огню может только Нараяна-Джвара. Нараяна-Джвара – это абсолютный холод. И только у Господа Вишну такое оружие есть. Он против Шива-Джвары Нараяна-Джвару пускает. И это Нараяна-Джвара просто замораживается. Вот. Такой великий воин был Арджуна. Это я так немножко, чтобы по комментарию пройти. И поэтому смысл этого стиха в том, что исполнять свой долг. Есть много видов долгов у нас. Есть у кого-то, например, семья, у кого-то долг матери есть, у кого-то есть долг отца, у кого-то есть долг сына, в конце концов. У кого-то есть долг бабушки, есть долг дедушки даже есть. Есть долг брамана. Тут у брамана есть обязанности определенные. Есть 6 видов обязанностей. Первый вид обязанностей – это совершать жертвоприношение. Соответственно, второй вид обязанностей – учить других проводить жертвоприношения. Например, у нас долг брамана – совершать жертвоприношения, санкиртан-яги проводить. И учить и вдохновлять других делать то же самое. Это долг брамана. А другой долг брамана это изучать веды. В нашем случае изучать Бхагавадгиту, Шримад Бхагаватам изучать. И точно так же, соответственно, это третий был, это четвертый долг брахмана. Это обучать других Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам обучать. Пятый долг брахмана – это принимать пожертвования. И, соответственно, шестой долг брахмана – раздавать эти пожертвования. У брахмана есть долг. То же самое у кшатрия есть долг. У кшатрия есть долг заботиться о гражданах своей страны. Один долг. Следить, чтобы выполнялись. Забота заключается в том, что он следит, чтобы выполнялись указания брахманов. Указания священных писаний, чтобы выполнялись. Он следит за этим. Также его долг, соответственно, наказывать. Если кто-то не выполняет, он должен наказывать. Вплоть до смертной казни. Это опять же долг. Кшатри. Кшатри также должен жертвовать, должен давать пожертвования. Поэтому очень многие кшатри, для того, чтобы быть очень могущественными, они давали такие обеты. Если какой-то брахман у них что-то попросит, они давали все, что он у него не попросит. Если он скажет, дай мне царство, он отдаст ему царство. А дай мне всю землю, он ему отдаст всю землю свою. Если он скажет, отдай мне все свое золото, все свои драгоценности, он отдаст все золото, все драгоценности. Если он скажет, отдай всех жен, он отдаст всех жен. Отдай мне всех своих детей, он отдаст всех своих детей. Но при этом, когда этот кшатри дает такие обеты, он накапливает огромную-огромную силу. Он может эту брахману все отдать. Может ему отдать все свое царство, отдать земли, отдать все города, отдать всех подданных, может отдать, все вообще отдать может. Все. Он может просто остаться в одной каупине. Но он просто в этой каупине идет в другое царство и забирает другое царство у другого кшатри, и все. И все. Все очень просто. И он это знает. Поэтому ничего не жалко. Он знает, что он за это получит могущество. Огромное могущество. Что он голыми руками все войско раскидает. Вот такие вот обеты. Такие вот обеты давали. Воины. Карн, например, давал такой обет. Он строго очень следовал этому обету. Он дал обет такой. Почему его не могли победить? Потому что он давал обет. Когда он проводит жертвоприношение Богу Солнца, если придет любой брахман, самый нищий, у него что попросит, он ему отдаст. И тогда Индра пришел, чтобы как-то вот... У него были доспехи, которые ему даровал Бог Солнца, золотые доспехи. И эти доспехи, он прям родился в этих доспехах. У него были руки были защищены, грудь была защищена. Никто не мог пробить эти доспехи. И Арджуна даже не мог пробить эти доспехи. Особые доспехи были. И тогда Индра, желая блага своему сыну Арджуне, он принял облик брахмана, и он в этот момент, когда тот проводил жертвоприношение, когда жертвоприношение подходило уже к концу, знаете, когда жертвоприношение подходит к концу, сразу энтузиазм, такая радость, вот я провел жертвоприношение. Но подошел к нему и попросил. Он превратился в брахмана. Попросил, дай мне свои доспехи. Он закончил это жертвоприношение. Последнюю порцию ги влил. И он просто вытащил свой меч, и он просто с мясом срезал эти доспехи. Очень жестоко. Но он знал, что обет нарушать нельзя. Обет ни в коем. Пусть я лишусь этих доспехов, но его никто не мог убить. Арджуна его убил только с помощью Кришны. Даже Арджуна его убить не мог. Вот эти вот обеты, они дают очень силу большую. Скоро будет месяц Пурушоттам, а я точно не помню число. Обеты в месяц Пурушоттама еще дают более могущественный эффект, чем обеты во время Чатурмаси. Более могущественный эффект, чем Экадаши. Более могущественный эффект, чем даже в Картику. Раз в пять лет. Этот месяц приходит. Это, знаете, есть лунный календарь, есть солнечный календарь. И лунный календарь, по лунному календарю год короче. И в течение 4 лет набегает целый месяц. То есть лунный календарь отстает от солнечного, на целый месяц отстает. Его нужно пополнить. Но Господь создавал эту вселенную. Он создал лунные циклы, создал солнечные циклы, создал. И полубоги обратились к нему и сказали: Господь, так получается, что года не совпадают, но что-то делать. Он говорит: ну, своей волей я добавляю еще один месяц. И он сказал: вот месяц еще один будет. И он дал этот месяц, но этот месяц он не назвал. Каждый месяц называется именем Господа. Есть месяц Шридара, есть месяц Дамодара, есть месяц Кешава и так далее. Но этот месяц он остался без имени. В ведические времена все должно быть личностно, не должно быть безличностно. И каждый месяц это олицетворенная личность, олицетворенный месяц. Люди начали жить, начали говорить: ой, опять этот месяц. То вот месяц Дамодара, там Шридара, месяц Вамана там и так далее. А этот никакой. Похоже, это самый неблагоприятный месяц. И люди перестали в этот месяц проводить жертвоприношения. Все считали его неудачным месяцем. Люди считали, что в этот месяц нельзя начинать никаких дел, никаких. Он неблагоприятный, этот месяц. В этот месяц ты ничего не заработаешь, в этот месяц не будет никакого урожая. Вот появилось такое вот предубеждение. Этот месяц стал проклятым месяцем. И тогда он пришел к Господу Брахме и сказал: что мне делать? Я самое проклятое живое существо. Люди, когда я появляюсь, они считают, что это самое неблагоприятное время. Когда приходит этот месяц, люди начинают плеваться просто. Они плюют на меня. Что мне делать? И если ты ничего не сделаешь, я покончу жизнь с самоубийством. Делай, что хочешь. Все. И когда Брахма вместе с этим месяцем пришли к Господу Вишну, и этот месяц рассказал всю эту историю и сказал: Господь, если ты не прольешь на меня милость, я прям тут совершу самоубийство. И Господь подумал: о, сарва дхарма паритяджа, мамы кам шаранам враджа, ам твам сарва папибья мокшай шьями, ваше полное предание. Да ты же мой чистый преданный. Как же я тебя могу оставить? Все тебя считают низшей личностью. Все тебя считают низшей личностью, но ты будешь высшей личностью. Я тебя назову высшей личностью, которая наслаждается всеми богатствами. Я назову тебя Пурушоттамой. И так как до этого ты терпел все вот эти вот унижения, люди не проводили жертвоприношения, люди плевали, теперь ты будешь лучшим из месяцев. Ты будешь даже лучшим месяцем, чем Картика. И поэтому, когда ты наступишь наступает раз в 4, раз в 5 лет, на 5-й год, то ты будешь самым благоприятным месяцем. Люди будут проводить жертвоприношения, самое лучшее жертвоприношение. Будут давать обеты, будут совершать аскезы. Ты будешь самым прославленным месяцем, и люди будут ждать тебя с нетерпением. Ты будешь приносить самую высшую удачу, даровать самую большую силу, удачу, могущество, процветание. Будешь давать высшую милость Бога. И вот так вот Господь Вишну дал ему все благословения и провозгласил, что вот этот месяц, который был самым неудачным, теперь будет самым-самым удачным. Так что, дорогие преданные, не пропустите его. Этот месяц будет, сейчас скажу, можно в ремайдеры посмотреть. Так или иначе, он приходится на сентябрь, октябрь приходится. У нас как раз в этот месяц будет фестиваль Садхусанга. Как раз начало этого месяца. Фестиваль Садхусанга. Так что пребывание в этот месяц на Садхусанга будет особенно.
В этом году, да?
Это в этом году будет. Особый год. Он высокосный или невысокосный, кто знает?
Высокосный,
да. Но в то же время высокосный год, он считается неблагоприятным годом. Ну как неблагоприятным? Кому как? Некоторые, например, видят, что бы с ним ни произошло, все благоприятно. Хотите притчу? Все, что не происходит, все благоприятно. Все, что не происходит, милость. Да? Все милость. Так. Так жил один царь, и у него был визирь. Что бы ни происходило, он говорил, это милость Господа. Все милость Господа. Это Акбар и Бирбал, да? Точно? 100%? Хорошо, потому что по-разному рассказывают. Некоторые просто царь. Хорошо, пусть будет Акбар. Акбар. И Бирбал говорил, милость Господа. Все хорошо, милость Господа. И однажды Акбар случайно обрезал себе палец. И пошла кровь, сразу хлынула. И Бирбал говорит, милость Господа. Тот, что? Милость Господа? Да как ты смел такое говорить? Какая-то милость. Немедленно посадить его в тюрьму. И бедного Бирбала посадили в тюрьму. И как царь как-то раз решил выехать в лес, поохотиться. И поехал один. Разбойники, видя, что он один, о, какая удача, царь один, напали на него. Схватили его и сказали, какая удача. Мы тебя предложим богине Кали. Мы еще царей богине Кали не предлагали. Это будет особый маха-маха-прасад. Вот и для того, чтобы предложить какую-то жертву, эту жертву нужно раздеть, омыть, натереть благоуханными маслами, одеть гирлянду и затем голову с плеч долой и голову предложить Кали. И вот они его раздели, начали умащивать маслами. И когда они умащили, вдруг увидели, что у него палец обрезанный. Богине Кали или Дурге нужно предлагать жертвы только со целыми пальцами. Только со целыми пальцами. И они увидели: ой, да ты ущербный царь! Уходи, убирайся отсюда, чтобы мы тебя не видели. Все, расстроил нам все жертвоприношение расстроил. И когда Акбар вернулся, он выпустил Бирбал и сказал: Бирбал, это действительно милость. Ты правду сказал, это милость. Только я вот не могу понять. Когда я посадил тебя в тюрьму, ты сказал, что это тоже милость. Вот я не могу понять, какая это милость? Он говорит: дорогой царь, если бы ты меня не посадил в тюрьму, ты бы взял меня вместе с собой на охоту. Нас бы вместе взяли. Возможно бы тебя предложили на жертвенный огонь, меня нет. Но когда бы увидели, что у тебя нет пальца, тебя бы просто отпустили. Но у меня-то пальцы целые. Меня бы перенесли богини Кали. Поэтому, дорогие преданные, все есть милость. Все есть милость. Если к вам придет любой преданный и скажет: вот у меня так плохо, вы скажите: джай, все есть милость. И расскажите ему историю про Акбара и Бирбала. Тогда все не станет на свои места. Поэтому преданные, они не ходят пасмурные, не ходят угрюмые. Они либо улыбаются, либо плачут. Улыбаются они, когда чувствуют, что Господь приходит, а плачут, когда не чувствуют, что Господь приходит. Но плачут в разлуке. Это тоже авторитетно. Тоже авторитетно. Уныние – это самое-самое страшное. Хотите последнюю притчу? Однажды дьявол решил устроить ярмарку. По-русски это дьявол, а в других традициях кто есть? А? Сатана, еще кто есть? Громче не слышу.
Шайтан
есть. Кто еще есть?
Яма.
Нет, яма это не дьявол. Яма это не дьявол.
Дракула.
Черти.
Бесы.
Ракшасы. Ну и так далее. Ладно, нормально. Вот однажды дьявол, шайтан, сатана, бес, черт и так далее. Вот, решили устроить ярмарку. Пришел на ярмарку. Сделал, поставил стеллажи такие красивые, полочки сделал. Полочки были сделаны из золота, очень красивые, инкрустированные. Резьба такая была, все очень красиво было. И он поместил на золотую полку очень красивый кинжал. Этот кинжал был сделан из золота, украшен драгоценными камнями, слоновой кость. И он повесил бирку. Кинжал зависти. И цену написал. Потом положил огромную красивую золотую булаву, тоже украшенную драгоценностями. И повесил бирочку. Булава гнева. И написал, сколько это стоит. Потом он положил красивый лук и бирочку прицепил. Лук жадности. И тоже цену написал. Потом положил рядом стрелы. И рядом зелененькую жидкость. В эту жидкость стрелы кунаются. Тоже цену, ценник, бирочку. Там было написано: стрелы вожделения. И также там были разные орудия, которые символизируют безумие, орудия, которые символизируют раздражение, злобу, отчаяние и так далее. И была отдельная деревянная полочка, очень-очень простая полочка. И на этой простой полочке был маленький деревянный клинышек. И он повесил к нему бирочку. И самое интересное, что на кинжале, на булаве, на луке были нормальные цены. Любой человек мог прийти и купить все это. Но у клинышка была цена очень-очень высокая. Даже если бы вы купили все, у вас не хватило бы денег, чтобы купить этот клинышек. И люди собрались, спросили: «Дьявол, о дьявол, скажи, почему такой дорогой кинжал у тебя стоит дешево, булава стоит дешево, лук, а вот этот простой деревянный клинышек стоит так дорого?» И дьявол сказал: «Это клинышек уныния. Если мне вдруг удастся этот клинышек деревянного уныния вбить кому-нибудь в голову, то тогда его сердце распахнется, и в это сердце войдут и зависть, и жадность, и вожделение, и гнев, и злоба, и полная депрессия». Итак, уныние – это врата. Мудрецы говорят, что уныние – это врата всех пороков. Так что, дорогие преданные, как бороться с унынием? Улыбнулись? Все хорошо? Шримад Бхагавад-гита Гранта Раш Ки Джай. Какие будут вопросы? Да? Потеря очень связана с унынием. Очень связана. Обычно энтузиазм уходит, очень быстро может прийти, либо, когда энтузиазм уходит, что приходит? Приходит либо безразличие, но безразличие – это тоже такая вещь. Как правило, приходит уныние. Что такое уныние? Уныние, когда ничего не интересно. Оно тоже связано с безразличием. Ничего не интересно, ничего не радует, ничего не интересно, ничего хорошего. И точно так же в духовной жизни. Если приходит уныние или потеря интереса, то тогда вот эту трещину, которую проделывает этот клинышек, если нас не радует, если нас не радует служение Кришне, служение преданным, проповедь, нет никакого энтузиазма, нет никакой радости в общении с преданными. Мы даже не плачем в разлуке по Господу. Приходит уныние без различия. Все скучно. Тогда в эту трещинку начинают врываться потоком материальные желания. Материальные желания там и меч гордости, там и булава гнева, и кинжал зависти. Все это войдет туда, в эту трещину войдет. Отсутствие всякого интереса в духовной жизни. Поэтому все хорошо. Все хорошо. Замечательно. Да, да, все хорошо. Все великолепно. Отлично. Как я знаю преданного одного, он никогда не говорит слова «нет». Ему что не говоришь, он говорит: «Да, да, хорошо, хорошо, посмотрим, подумаем, хорошо, хорошо, спасибо, хорошо, да, да». Да.
И как же в таких случаях поступать?
В каких случаях? Когда уныние? Ну, во-первых, уныние, оно приходит не на пустом месте. Всегда какие-то причины, какая-то причина есть.
Ну, если родился уныние. А какая причина? Откуда вообще она берется уныние? Откуда она берется уныние? Причина в том?
Причина уныния, ну, с одной стороны, вы правы, конечно, да, родился, карма, можно так сказать. Унылая карма. Есть там веселая карма есть. Есть умиротворенная карма, есть унылая карма есть. Но Кришна настолько милостив, что он ломает, любую карму ломает. Любую карму ломает Кришна. Кришна. Это нужно с полным энтузиазмом повторять. Аре Кришна! Аре Кришна! Кришна, Кришна, Аре, Аре, Аре Рама, Аре Рама, 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 Аре, Аре. Вот. Как мы проводим настройки на джапу, я говорю, преданные, настоящие преданные, они либо, когда читают джапу, либо улыбаются, либо плачут. Улыбаются, чувствуя встречу со святым именем, с Кришной, плачут, чувствуя разлуки. И то, и другое очень, очень авторитетно. Вот они так... Нет, такого нет. Такого нет. Все нормально. Все хорошо. Когда приходит какой-то намек на уныние, что-то, какая-то неудача, он сразу говорит, Господь, спасибо тебе большое. Большое тебе спасибо. Это сразу очень быстро удовлетворит Господа. Это антиуныние. Когда что-то приходит, что вызывает уныние. Нужно говорить, дорогой Господь, большое тебе спасибо. За такие легкие испытания. Через какое-то время вы будете говорить, сразу улыбаться. О, узнаю, это Господь пришел. Спасибо тебе за такие нектарные испытания. На самом деле, мы можем видеть, что Господь в виде вот таких вещей приходит намного чаще, чем в виде тех вещей, которые там, нас заставляют улыбаться там, и так далее. Еще вопросы?
Я хотел спросить вот по поводу обязанности, то есть вот именно выполнения. То есть вот, нам уже кто-то говорит, или вот мы сами стараемся брать вот на себя какие-то определенные.
Есть два вида обязанностей. Они называются техническим термином сватхарма и санатнадхарма. Сватхарма – это обязанности согласно твоей роли в этой жизни. Или другими словами, варнашамадхарма. Кто ты, чем ты занимаешься? Вот мы говорили, ты отец, мать, сын, потом... Отец, мать, сын и так далее. Или, например, браманты, или кшатри, или шудра там, и так далее. Это сватхарма. Эту дхарму, как правило, так по большому счету, ты с ней рождаешься. Вообще, на самом деле, я вам, знаете, что хочу сказать? На самом деле, как вот в Нижнем Новгороде подошла ко мне семейная пара, вот, говорит, у нас скоро ребеночек родится, вот, дайте благословение и так далее. Я задал вопрос, вы проводили гарпадана самскару? Они говорили, да, проходили. Тогда у вас Брахман родится. Если первая песня Шримад Бхагаватам в 5 главе, где Нарада беседует с Вьясадевой, там Шрила Прабхупада говорит, если гарпадана самскара не проводится, сразу же рождается шудра. Рождается шудра. Если вы хотите, чтобы шудры не рождались брахманы, нужно проводить гарпадана самскара. Но, с другой стороны, родился-то он шудренком, но Господь настолько милостив гуру, что даже из шудренка можно сделать настоящего браманенка. Но нужно, правда, вкладывать нужно. Нужно, конечно, работать. Не ответил на вопрос?
А второй ответ.
Второй санат надхарма, да, санат надхарма. Санат надхарма. Сейчас, конечно, родители, они дхарму ну, такую вот не дают. Например, в Индии мы замечали, там как-то вот под дхарма идет. Там, например, у Вайши рождается маленький Вайши, да? Как правило. У Шудра рождается маленький Шудра. Там у них все понятно. Все. И, например, маленький Шудра, он не завидует маленькому кшатрию, например, или маленькому браману. Он не завидует. Он вот, мой папа Шудра, мой папа самый лучший Шудра. Я буду самым лучшим Шудрой. И нормально все. Там не завидуют. Там варнах друг другу не завидуют, как правило. Вот, а у нас бывает, что в семье, ну, разные рождаются. Говорится, в семье не без урода, да? Вот. И один ребенок рождается вообще никакой, а другой вроде нормальный. Вот. И поэтому преданные, они как бы... Ну, сейчас Акинчина мне звонит. Алло, Акинчина, я лекцию сейчас даю. Я сам перезвоню, я лекцию даю сейчас. Прямо вот на лекции. Ну. А? Так, а я тут, а я при чем? Ага, так. Хорошо, окей. Ну хорошо, окей, я могу просто перезвонить тебе, нет проблем, сделаем все. Хорошо. Ну все, давай, Харе Кришна. О, поэтому нужно, ну как бы вот к чему вас больше тянет, какую деятельность вас тянет. Могут старшие помочь. И старшие не помогут, ну, на худой конец коуч поможет. Коуч это тот же браман, только калиюжный браман такой. Коуч. Но в то же время выполнение обязанностей согласно преданного служения. А вначале преданный делает то, что ему нравится, но потом, когда уже он более развитый, прогрессирует, он делает то, что говорит ему духовный учитель. Ну, духовный учитель, как правило, видит природу, занимается, старается по природе занимать. Он, например, не будет занимать, если преданный хорошо продает, у него все вот это получается, он не будет его занимать проведением жертвоприношений.
Настройку не отправить.
Или настройку не отправить, а раствор месить. Ну, скажешь, продавай просад, продавай книги, продавай четки, вайшнавскую одежду продавай. Природа занимается.
Кришна, наверное, вам хорошо. Хотела спросить такой вопрос. Вы рассказывали историю про поиски вне себя счастья, как кошелек. Значит ли это, что в приоритете надо сначала найти счастье в себе, а потом искать его в обществе преданных? Или что в приоритете стоит?
В приоритете счастье в себе, внутри себя, в обществе преданных, да? Эта история, она принципиальная. Принципиальное, если ее расширить, то в принципе нужно искать Бога. Первая ступень. Мы, конечно, счастье начинаем искать внутри. Человек приходит, встает на духовный путь, он начинает искать, начинает читать. Вот, но более высокий уровень, это когда он уже не просто сам ищет, а он уже ищет с другими, он ищет вместе с преданными. Это уже более высокий уровень. И более высокий уровень, когда он уже может не просто искать, он может давать другим. давай другим он проповедует. Шрила Прабхупада все это сделал совершенно удивительным образом. Эти все три вещи практически можно делать одновременно. По милости Шрилы Прабхупады. Можно и заниматься практикой индивидуальной. Что такое поиск души? Это индивидуальная практика. Это наша индивидуальная джапа. Это индивидуальное поклонение алтарю, божества и так далее. Это служение, служить с преданными, служить преданным. Это можно делать все одновременно. И проповедовать можно практически сразу. Просто пойти с преданными, не одному идти проповедовать, а идти с преданными. Тогда духовный прогресс становится очень быстрым, эффективным. Все становится очень эффективным. Чего? Вопросы? Шримад Бхагавад Гита Гранта Радж Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гауры Паримананде.
Джай!